благодати представляет.
Откровенно говоря, церковь сегодня не ценят. Подавляющее большинство людей не так много понимают истинную важность церкви. Для некоторых людей церковь – это место, где они приходят для того, чтобы иметь социальное общение. Для некоторых людей церковь – это место художественной самодеятельности. Некоторые люди любят руководить, что-то организовывать. Самые разные аспекты, которые привлекают людей к церкви. И таким образом, сама церковь, ее ценность, ее важность, оно не превышает важности вот этого их увлечения. Насколько ценно увлечение, насколько ценна церковь. Я знал одного регента, который ходил в собрание только тогда, когда его хор поет. То есть, если его хор не поет, а что там еще делать в церкви? То есть, вот такое мнение, такое отношение у людей, которые называются верующими, являются частью христианского мира. На это есть много причин. Первая причина может быть в том, что у людей есть негативный опыт. То есть они встречались с церквями, которые оставили плохой след в их сознании, в их жизни, и поэтому у них сформировалось отношение уже к церкви, соответственно. Люди смотрят на церковь, как на тот инструмент, который должен им послужить. Если мне не дали там выступить, я туда больше не приду. Если со мной там не поздоровались, я туда больше не хочу ходить. Это типичные вещи, которыми люди, многие люди жили и продолжают жить. Вопрос, который человек должен задавать, когда мы говорим о церкви, нужна ли нам церковь или нет? Если нужна, тогда нам нужно ее строить, независимо от того, чего бы это нам ни стоило. Бог, создавая церковь, не создал ее чем-то добавочным к жизни христианина, что может быть или не быть, что можно иметь или можно не иметь. В Священном Писании, в Библии мы видим очень ясное объяснение сути и необходимости поместной церкви. Можно приводить много причин важности поместной церкви. Одну я сегодня назвал уже, когда я говорил о детях, которые смотрят на отношения родителей к церкви, и у них формируется отношение к церкви. Если родители по традиции или по привычке ходят, ну надо же куда-то ходить, то дети уже свободны от этой традиции. Они смотрят, если родителям там не нравится, зачем туда ходить? Вот почему практически мигрантские церкви не выдерживают больше двух поколений. Почему? Потому что людям не нравится эта церковь, в которой они находятся. Если мы говорим о важных качествах поместной церкви, можно перечислять такие, как церковь является незаменимой средой для личного развития. Церковь – это необходимость для стабильного развития детей и молодежи. Хорошая поместная церковь помогает переживать реальные кризисы в жизни и так далее. То есть мы можем называть разные причины. Но сегодня я хотел бы посмотреть на то, каким образом сам Господь Иисус Христос объясняет для нас с вами важность поместной церкви. И мы говорим сегодня, я хочу уточнить, именно о поместной церкви. Не о церкви вообще, не о глобальном явлении Вселенской Церкви, которую многие представляют, пытаясь уйти вообще от своей ответственности по отношению к церкви. Мы сегодня будем говорить о церкви поместной. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 по 22 стих, в которых мы увидим четыре благословения, которые Иисус Христос заложил в церковь. Это не то, что благословения, которые могут быть или не быть. Это крайне необходимые благословения, которые нам с вами нужно сегодня оценить. Нам нужно увидеть это сокровище. Братья и сестры, давайте сегодня искренне помолимся Богу в своей душе, чтобы Он помог нам оценить это сокровище, сокровище Церкви. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Нет ни одного послания апостола Павла, где истина о спасении по благодати была бы представлена так ярко, так конкретно, так поэтично, как в послании к Ефесянам. знаменитый текст, 2 глава, с 5 по 9 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Апостол Павел говорит, что результатом спасающего действия благодати является то, что христиане или те, кто спасен, они пережили воскресение со Христом и наследуют царствование с Ним в небесах. Посмотрите, апостол представляет это как свершившийся факт. Он говорит, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот эта проблема того, что это уже существует, но мы его не видим, очень часто ставит людей в тупик. Очень часто они не могут увидеть своего спасения реально. И очень часто они не могут увидеть вот это место на небесах. Они не могут ощутить небо. Когда мы говорим о церкви, мы говорим о той точке, которую Бог специально создал для того, чтобы люди могли соприкасаться с небом. И это не вселенская церковь. Это не церковь в идее, это не церковь вообще. Это реальная церковь. Это физическое присутствие людей. Бог так задумал, чтобы люди, приходя в церковь, вот здесь могли видеть тех, кто посажен на небесах, кто царствует со Христом, чтобы вот здесь они могли ощущать частицу Божьего Царства. К великому сожалению, большинство церквей построены по модели человеческих организаций. Они построены по типу колхозов, кооперативов, обществ каких-то любителей философии, может быть, обществ каких-то добродетелей и так далее. Очень часто церкви строятся с идеей, с главным основанием, с фундаментом, взятым откуда-то. Вот почему люди, приходя туда, они слышат там христианскую терминологию, но они не видят там неба. Они не ощущают Царствия Божьего. А церковь именно для этого существует. Вот так, как здесь написано, вот в этом тексте, который мы только что прочитали. Когда мы говорим о том, что поместных церквей сегодня очень мало, мы говорим о том, что люди не понимают ценности церкви. Когда мы видим, мы перечисляем церкви, мы вспоминаем их разные, и мы видим, да, есть церкви, но нет хороших. Очень мало настоящих. Очень мало тех, в которых действительно жизнь, не просто активность, не просто деятельность, а где жизнь, где действительно приходишь и видишь царствие, царствие Иисуса Христа. Не царствие культуры чьей-то, не царствие личности каких-то, а царствие Господа Иисуса Христа. Когда мы будем смотреть на эти четыре благословения в этом тексте, я хотел бы задать каждому из них два вопроса. Первый вопрос – почему нужно дорожить церковью и созидать ее? И второй вопрос – как мы практически можем это делать? Как практически каждый из нас, каждый присутствующий сегодня здесь, каждый являющийся членом церкви, как вы лично можете дорожить церковью и как вы лично можете созидать ее, участвовать в этом созидании? Давайте мы посмотрим на первое благословение. Первое благословение, которое мы видим здесь, заключается в том, что церковь является местом, в котором можно реально увидеть и прочувствовать нашу принадлежность к Богу и Божьему народу. Речь идет именно о поместной церкви. Мы говорим не о церкви вообще. Очень часто люди избегают ответственности, они не хотят изменять свою жизнь. Они говорят, я во вселенской церкви, я с этими не хочу иметь дело, эти плохие, вот те тоже нехорошие, но я во вселенской. Это ложь. Вселенская церковь состоит из поместных церквей. Когда мы говорим о том, что церковь является реальной точкой, где люди ощущают принадлежность к Богу и Его народу, Это возможно только в поместной церкви. С реальными людьми. Да, с несовершенными. Да, с теми, которые только, точно с такими же проблемами или немножко отличающимися, как у нас с вами. Да, вот с этими самыми людьми. Давайте посмотрим на привилегию принадлежности. Вторая глава послания к Ефесянам, 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. С момента грехопадения люди стали чужими для Бога. Это сверхважная потеря. То, что произошло с человеком в тот момент, оно было настолько серьезно, что Бог даже выслал его из Эдемского сада. Посмотрите, 3 глава Бытия. «И выслал его Господь, Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Дело в том, что человек стал не просто неудобным для Бога, он стал для него абсолютно чужим. И для того, чтобы не смешивать чужое со своим, Бог ставит херувима, и он не допускает. Это не так просто. Здесь чужие, здесь свои, да, у Бога широкое сердце, да, все там поместятся. Ничего подобного, друзья. Нам не нужно строить иллюзий. Бог ставит херувима, чтобы чужих не пускать. И вот эта идея всеобщей любви, всемирного братства, и не пойми во что кто верит, и кто во что, главное, чтобы искреннее. Эта идея не находит своего отражения на страницах Священного Писания. Бог говорит ясно, что есть для Бога свои, а есть чужие. Так вот, церковь – это место, в которое собраны свои. Здесь написано «и свои Богу». Как это произошло? Когда мы говорим о состоянии вот этого отчуждения, люди просто живут, утверждая себя, в состоянии утверждения себя, и они не понимают, что это является основной причиной, почему они отчуждены Богу. Вот почему, дорогие друзья, любая религия, любая церковь, которая не акцентирует тотальную Божью суверенность, есть ложная религия. Потому что там люди продолжают утверждать себя. И поэтому они чужие для Бога. Это не просто так подумаешь, там вот такое вероучение, а вот у нас такое, а у нас вот такое. Мы сегодня говорим о вечной реальности. Здесь сегодня не философские рассуждения. Здесь речь сегодня идет о том, как мы живем, на чем мы основываемся. И Библия говорит ясно, что у Бога конкретно разделен мир на своих и чужих. Иезекииля, 14 глава, 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались какими? Чужими для меня». Это не просто чья-то прихоть. Это не какой-то вывих реформаторов в средние века, как сегодня пытаются нам это представить. Это суть библейского учения. Бог разделяет людей на своих и чужих. И все те, кто утверждает себя, следуя идолам, созданным в своих собственных сердцах, не могут быть своими. Просто не могут. Для того, чтобы решить проблему отчужденности и вражды, Бог послал на землю Иисуса Христа. Именно по этой причине. Послание Колоссянам, 1 глава, 20 стих. «И чтобы посредством Его, Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собой». Посмотрите, что здесь в этом тексте сказано о примирении. Во-первых, примирение возможно только через жертву креста. Первое, что мы видим здесь, кровью креста Его. Во-вторых, примирение касается изменения Божьего отношения к грешнику. И оно просто так не меняется. Оно меняется только в одном случае, только кровью креста. То есть тогда, когда кровь практически применилась к этому конкретному человеку. Только тогда Бог примиряется с этим человеком. Третье. Примирение касается изменения расположения сердца. Человек перестает быть врагом. Посмотрите, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Враги – это состояние сердца. Отчуждение человека – это состояние сердца. Это не просто так вот. Человек попал в плохой список. Нет, это состояние сердца. Он в сердце своем отчужден, он расположен к злым делам. Примирение возможно только в теле, только в церкви его. Посмотрите, здесь написано. Ныне примирил в теле плоть его. Никаким другим образом не существует парящих во вселенной в свободном полете спасенных людей. Существует только два положения. Или человек не спасен, или он в теле. Спасение возможно только в теле. Примирение возможно только в теле, только в церкви Иисуса Христа. Принадлежность к Богу ясно, неразрывно связана с принадлежностью к Божьей семье. Невозможно быть своими Богу без того, чтобы не быть согражданами святым. Посмотрите на эту фразу. 2.19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Смысл этого в следующем. В том, что когда мы говорим о том, что мы свои Богу, то это видно здесь, на земле, прежде всего, через то, что мы сограждане святым. Человек может сколько угодно утверждать, что он свой к Богу, но практически увидеть это невозможно, пока мы не увидим, что он действительно или они являются согражданами святым. Когда мы говорим о церкви, церковь – это не человеческая организация, и не кооперативы, не колхоз, и не какие-то другие организации, построенные на человеческих интересах. Это сообщество тех, кто посредством Божьей благодати смирился перед Богом и имеет мир с Богом. Вот что значит церковь. Это сообщество определенного типа людей. Людей, рожденных от одной природы, людей, получивших одно гражданство, людей, имеющих одного господина. Вот это объединяет людей. У нас у всех огромное количество факторов, которые нас делают разными. У нас разные семьи, разные национальности у многих, разное воспитание, разное прошлое, разные экономические возможности, разный темперамент, разные возможности менталитета и так далее. Есть только один фактор, который по-настоящему действительно может объединить. Он может объединить тех, кто лично знает Иисуса Христа, сограждане святым и свои Богу. Итак, это первая ценность, которую мы видим здесь. Это привилегия принадлежности Иисусу Христу, принадлежности Его телу. Почему нужно дорожить церковью и почему нужно созидать церковь? Первое, ответ очевиден, потому что церковь является местом, в котором реально выражается принадлежность христиан к Богу и друг к другу. У нас должно быть это место, друзья. Как я уже сказал, вот это место предусмотрено в Божьем плане, чтобы вот там показана была наша принадлежность к Богу и наша принадлежность к Божьим людям. Поэтому нам нужно созидать его. Вы скажете, не очень хорошая церковь, нужно сделать хорошей. И мы посмотрим сегодня, как это сделать. Нужно вложить себя, свои силы, чтобы было это место, в котором реально выражается принадлежность к Богу и друг другу. Только поместная церковь может выполнять эту функцию. Второй ответ на этот вопрос, почему нужно дорожить церковью. Принадлежность к церкви позволяет нам реально осознавать нашу принадлежность к Богу. Вот для чего нужна церковь. Что сделать, чтобы она была? Еще один текст, который я хотел прочитать из 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. Это апостол Иоанн очень ясно показывает, что когда мы говорим о любви к Богу, то эта любовь реально проявляется только тогда, когда мы на практике любим Божьих людей, любим Его детей. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Есть еще один ответ на этот вопрос. Принадлежность детей Божьих друг к другу является реальным инструментом, посредством которого Бог являет себя миру. Василий Данилович очень хорошо сказал о том, что 99% людей, которые могли бы читать Библию, не читают ее. И они читают ее единственным способом. Они читают ее в нашей жизни. И Бог говорит, как они могут читать ее. Евангелие Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Посмотрите, люди могут увидеть, что мы настоящие христиане, что мы свои Богу, тогда, если они увидят, что мы имеем любовь между собой. Мы любим друг друга. Как дорожить церковью? Как созидать церковь? Первое. Осознавайте силу и действие Евангелия, друзья. Для того, чтобы быть своим Богу, для этого нужно глубоко в сердце своем переживать Евангелие все время. Для того, чтобы быть согражданами тех, кто спасен, тех, кто принадлежит Богу. Для этого самое большое, что нас может объединить, это Евангелие, которое могло бы реально, постоянно оживлять нас. Послание к евреям в 12 главе. Автор этого послания показывает нам эту связь между осознанием Евангелия и принадлежностью. Третий стих сначала. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Дальше смотрите, 22 стих. «Ибо вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, и Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Заметьте, как это связано, когда мы осознаем Евангелие, осознаем того, кто пострадал за нас. Вот тогда мы приступаем к вот этому, к этой горе Сиону, к этому сонму святых, к ходатаю Нового Завета Иисуса Христу. Так, первое, как дорожить церковью? Осознавайте Евангелие. Лично вы научитесь дорожить Евангелием. Научитесь проверять себя Евангелием, смирять свое сердце Евангелием, пропускать его через свое сознание каждый день все больше и больше. Это самый большой вклад, который вы можете внести в созидание поместной церкви. Второе, дорожите общением с Божьими детьми. Вот почему мы говорим о домашних группах. Как это важно. Оно дает многое. Общение дает осознание реальной принадлежности. Но общение трудно всегда. Почему? Потому что когда ты близко к людям, тогда люди видят тебя такого, какой ты есть. Люди видят твои недостатки. Ты делаешь себя уязвимым для них. Вот поэтому многие люди, они закрываются в скорлупу. Они не хотят, чтобы кто-то каким-то образом касался их несовершенств, касался их проблем. Церковь для того и дана, чтобы мы могли, ходя во свете, помогать друг другу очищаться от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Мне вчера состоялся один разговор с одним человеком, который переживает определенные трудности и анализирует эту ситуацию. Я пришел к такому ясному пониманию сути проблемы. Я сказал следующее: тебе нужно научиться не бояться смиряться. Мы все боимся смиряться. Мы боимся открыться. Мы боимся, что обнаружим свою нищету, свою несостоятельность. Вот почему трудно общение строить. Вот почему многие люди, если и строят общение, то только, знаете, вот так вот немножечко на стороже держатся. Они отдаляют себя, или они должны там доминировать и диктовать все, или же общения не будет. Так церковь не строится. Если вы хотите созидать эту поместную церковь, будьте готовы иметь общение с Божьими детьми и дорожите этим. Второе благословение, которое мы видим здесь в этом послании, это благословение надежного основания. Это еще одна феноменальная вещь. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа отличается от всех других человеческих объединений тем, что Церковь построена не на человеческих достижениях. Она построена не на совокупной мудрости всех философов и мудрецов мира. Она построена не на последних разработках психологов или социологов современных. Церковь Иисуса Христа только тогда будет настоящей, когда она будет построена на прочном основании апостолов Иисуса Христа. Казалось бы, это так ясно. Но посмотрите сегодня на практическую экклезиологию или на то, как строятся церкви. Вы увидите, очень редко церкви строятся на основании Писания. Все то, что построено не на Писании, разрушится. Это абсолютная точность. Всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Вот почему, братья и сестры, нам это жизненно важно. Не просто говорить, а чем наша интерпретация хуже вашей? А мы тоже хорошие. Не просто иметь мнение и потом подбивать его местами Священного Писания. Это в наших интересах. Глубоко копать в эту книгу, чтобы ясно видеть, чтобы быть уверенным, что мы, и наши дети, и наше будущее стоит на прочном основании. Не на выдумках русских или американских, современных или старых, их сколько угодно, каких угодно. Это наша цель, это наша с вами задача. Действительно быть уверенными, что наша церковь и наша жизнь стоит на прочном основании. Посмотрите, что говорит здесь апостол Павел. Итак, вы уже не чужие. И не пришельцы, но сограждане святыми, свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Это единственное основание для церкви. Как я уже сказал, сегодня многие люди, большинство людей бегут куда угодно. К психологам, к социологам, к современным разработкам, к чему угодно. В цирк ходят даже. Клоунов ставят на сцену. Почему? Церковь строить надо. Основание надо. Когда мы говорим о основании, жизнь любого человека имеет какое-то основание. Ваша жизнь имеет какое-то основание. Вы действуете на основании определенной системы ценностей, которая сложилась в результате многочисленных факторов, которые воздействовали на вас на протяжении вашей жизни. И каждый раз, когда вы оцениваете что-то, каждый раз, когда вы реагируете на что-то, каждый раз, когда вы принимаете решения, эти решения принимаются на совокупности всех тех факторов, которые на вас воздействовали. Вот это реальное практическое основание. Здесь сказано, что церковь может быть построена только на основании апостолов и пророков. И поэтому это наша задача, братья и сестры, заниматься целенаправленно не тем, чтобы утверждать себя, свою сложившуюся систему. Вот откуда споры в церквях. Потому что у каждого человека своя собственная система сложилась. И каждый человек пересекается с другими. И каждый человек требует своего. И каждый человек ищет того, чтобы было по его. И даже считает, что в этом смысл его жизни. Наша задача – глубоко копать, чтобы мы могли ясно быть уверены, что мы стоим на авторитетном, абсолютном, истинном Священном Писании. Вот представьте себе, если бы в Академии наук собрались люди, которые не понимают физики, и каждый из них изобретает ракету. Глупость. Вот почему, братья и сестры, духовная жизнь может быть построена только тогда, когда мы хорошо знаем и учитываем Божьи духовные законы. Вот почему церковь может быть основана только на Священном Писании. Вот почему люди, которые не преклонились перед Божьим Словом, вот почему эти люди, они не могут даже различить истины от лжи вообще. У них нет даже этой способности. Первая глава послания к Римлянам, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердцем, называя себя мудрыми, обезумели». Проблема в нежелании преклониться. И тогда все сбивается. Эти люди пытаются основываться на своих человеческих решениях. Им иногда кажется, что у них что-то получается. Но посмотрите, что говорит Бог по поводу этих людей. 17 глава книги Иеремии, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опору». Это не просто так, что человек, надеющийся на человека, может не попасть, может не дотянуть. Здесь ясно написано, Бог говорит, что проклят такой человек. Независимо от того, кто он и чем он занимается. 17 глава, 9 стих, здесь же немножко ниже. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорченное, кто узнает его?» Вот почему нам ни в коем случае нельзя полагаться на человеческие какие-то системы. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Есть несколько практических элементов, посмотрите, этого благословения. Первое, члены церкви признают абсолютную авторитетность Божьего Слова. Здесь ясно сказано, на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Когда человек преклоняется перед Богом, он преклоняется перед Его Словом. Невозможно, чтобы человек был преклоненным перед Богом и непреклоненным перед Его Словом. Посмотрите, в первом послании Иоанна апостол Иоанн показывает вот эту неразрывную связь между апостольским учением и настоящим христианством. Посмотрите, с первой главы, с первого стиха, о том, что было от начала, о том, что мы слышали, он говорит, апостол от себя, от лица апостолов, о том, что видели своими очами, о том, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. И дальше говорит, ибо жизнь явилась, и мы видели, они апостолы, вот на основании апостолов, они видели, и теперь свидетельствую, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Посмотрите, 4 глава, 6 стих этого же послания. Он говорит, вот мы видели, мы слышали, мы смотрели, мы восприняли, мы теперь возвещаем вам, чтобы вы могли жить, вы могли иметь спасение, вы могли иметь радость. Дальше он говорит следующее. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Настоящий верующий слушает апостольское учение. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Отношение к Библии очень ясно определяет наше отношение к Богу и к спасению вообще. Кроме того, мы видим здесь в этом тексте, что члены церкви утверждены на Божьем Слове. Они не только признают его абсолютную авторитетность, они утверждены на этом Слове. Их не бросает из стороны в сторону, они утверждены. Это не самоуверенность. Это не уверенность в себе, это не уверенность в их системе. У них тоже есть трудности, и эти люди тоже иногда не все понимают, но они точно знают, что когда у них возникают вопросы, они бегут к книге, они бегут к апостолам, к пророкам, они бегут к Иисусу Христу, который краеугольный камень всего этого, от которого они приняли и от которого они передали дальше. Это отличает настоящих верующих, это отличает настоящую церковь. Дьявол сегодня преуспел в том, чтобы под видом различных оправданий и объяснений сделать так, чтобы люди жили, основывая свою жизнь на чем угодно, но не на слове. Мне приходилось встречать разные вещи. Для одних Библия слишком радикальна, для других слишком невыполнима, третьи считают ее непонятной. Четвертые говорят, что я не знаю, как она произошла, неизвестно ее происхождение. Пятые не уверены, что Библию можно истолковать. Четвертые говорят, что у Библии может быть море толкований, и все правильные. Седьмые, они вообще говорят, Библия, Библия и жизнь, жизнь. Библия говорит, а я живу как хочу. Это все уловки, которыми дьявол заполонил умы людей сегодня. И люди живут. Приходят в церковь, читают Библию, но Библия никогда не стала основанием их жизни. И Библия никогда не стала основанием их церквей. Это действительно огромная проблема. Истинная церковь основана на Библии, истинная церковь провозглашает Библию. Библия является сущностью жизни этой церкви. 1 Тимофею 3:15, известный текст, посмотрите. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого». Дальше «столб и утверждение истины». Церковь – это не место пропагандирования какой-то культуры. Церковь – это столб, это колонна, столб, и утверждение – фундамент, на которой стоит истина, которую далеко видно. В этом суть этого текста, этого наставления апостола Павла, которое он дает Тимофею. Церковь не изобретает истину, она преклоняется перед истиной. И в этом наша задача, друзья. В этом наша цель, чтобы мы могли, преклонившись перед истиной, провозгласить ее. Итак, вопрос к этому второму благословению. Почему нужно дорожить церковью? И почему нужно созидать церковь? Первый ответ – настоящая церковь хранит истину, поэтому ей нужно дорожить. В нашем мире все больше и больше мест, где правит человеческая традиция или дух независимости. И поэтому пасторы, и служители, и члены церкви должны позаботиться сделать все, чтобы церковь стояла на истине. Чтобы истина Писания была силой, основанием, стержнем жизни. Несколько недель тому назад я встречался с одним человеком. Я с ним очень давно знаком, мы когда учились с ним вместе еще там, в России. Его, так скажем, богословские позиции отличаются от тех позиций, на которых мы стоим. Но мы с ним поддерживаем дружеские отношения. Достаточно давно я пригласил его в свой кабинет, и у нас была беседа достаточно пространная, о разных вопросах. И он мне сказал такую вещь: «Алексей, разные люди говорят разные вещи о вашей церкви, но одно я слышу от всех – эта церковь стоит на Писании. Большего мне не нужно, друзья. Абсолютно нет. Это самое большое, что мы можем действительно искать. Чтобы наша церковь была известна людьми, дорожащими истиной». Малахии 2:7. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его». Потому что он вестник Господа Саваофа. Второе. Настоящая церковь не только хранит истину, она провозглашает истину. Никто не может заменить церковь в этом деле. Ни миссии, ни евангелисты, ни христианская литература, ни библейские школы, ни семинарии. Второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 стиха ясно написано: «Итак, заклинаю тебе перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух свой и обратятся к басням». Вот почему нам нужно укреплять поместную церковь, братья и сестры. Нам нужно укреплять форпост. Нам нужно укреплять плацдарм, с которого будет провозглашаться истина. И это не только громкие слова. Это наша с вами жизнь, друзья. От того, как вы живете, как я живу, как наши семьи живут, как наши дети себя ведут, будет зависеть то, сможем ли мы провозглашать истину. Это не только проповеди на интернете. Это наша с вами жизнь, это наш портрет, это наш характер. Как дорожить церковью и созидать церковь? Атмосфера в церкви в огромном смысле складывается из того, как живет каждый ее член. Мы приносим атмосферу по кусочкам, по состоянию нашего духа, по тому, что у нас на нашем лице написано. Мы складываем атмосферу. И это ответственность каждого из нас, чтобы дорожить истиной. Первое. Любите Слово. Искренне любите Слово. Проводите время со Словом. Открывайте Библию, сделайте это своей практикой. Я знаю, у каждого из вас множество дел. всякая разная современная загрузка, всякие разные проблемы, болезни, суета, какие-то неожиданные ситуации случаются. Сделайте так, постарайтесь, расчистите время. Сделайте так, чтобы вы проводили время со Словом. Это должно быть нашей характеристикой. Будьте послушны Слову. Второе, что мы можем делать, чтобы вот наша церковь была основана на истине. Если люди в церкви будут дорожить Словом, будут послушны Слову, они не допустят, чтобы церковь куда-то пошла, влево или вправо. Это невозможно будет. Атмосфера церкви не позволит этому произойти. Вот почему это так важно. Подчиняйте вашу собственную жизнь тому, что говорит Бог, и тогда вы будете созидать церковь. Заботьтесь о том, чтобы церковь была местом провозглашения слова. Поощряйте, поддерживайте тех, кто несет ответственность за провозглашение слова. Руководителей домашних групп, тех сопастырей, которых, слава Богу, у нас много. Я вам расскажу одну абсолютно анекдотическую историю. У нас проходит класс «Эффективное пастырство». Я ко всем этим братьям всегда обращаюсь. Я говорю о том, что вы сопастыри, вы пастыри, вы должны пасти. Понимая, что пастырство – это не положение, это состояние души. Кто-то посмотрел нас по интернету, мы свободно вещаем это в интернете, посмотрел нас по интернету и говорит одному из наших братьев: Алексей хочет рукоположить 50 пасторов. Да они шум церковь раздербанят. У меня возникает вопрос, а почему пасторы должны дербанить? Почему у людей возникает ассоциация, если пастор, то раздербанит? Что-то у нас неправильно с пониманием пасторства. Когда мы говорим о созидании, это то, что каждый из нас приносит, заботясь о том, чтобы церковь, чтобы ваш руководитель домашней группы, чтобы ваш лидер ученичества, чтобы они могли провозглашать истину, чтобы делали это с радостью. Поддерживайте церковь, чтобы она выполняла свою задачу провозглашения слова. Делайте все возможное, чтобы слово произносилось. Помогайте. Помогайте везде. Стройте свое служение, подчиняясь Божьему Слову. Когда мы говорим о том, как дорожить и созидать церковь, любите Божье Слово, будьте послушны Слову, заботьтесь о том, чтобы церковь была местом провозглашения Слова, поддерживайте церковь, чтобы она выполняла свою задачу. Стройте свое служение практически. Созидание вашей семьи, стройте по Слову. Служение музыки. Служение с молодежью, служение с детьми, служение в домашней группе. Любое служение, служение душепопечения, стройте его на основании Священного Писания. И таким образом вы будете созидать церковь. Еще одно, говорите другим о Слове Божьем. Не стесняйтесь, говорите. Говорите друг с другом. Для нас было очень приятно, когда мы проводили испытания сейчас вот этих молодых людей, которые приняли крещение, слышать от многих из них, что они говорят о Слове со своими братьями и сестрами. Что всегда трудно. Легче говорить где-то, чем вот дома, где ты живешь. Распространяйте влияние Слова Божьего. Посылайте людям кассеты, говорите об интернете, рекомендуйте книги, заражайте людей тем, чтобы они любили Слово. Итак, кроме привилегии принадлежности, твердого основания, церковь содержит в себе еще один очень важный элемент – это грандиозная цель. Дело в том, что Бог делает спасенных соучастниками своего удивительного, грандиозного дела, которое Он создает, которое Он делает здесь на земле, это созидание церкви. Давайте прочитаем 21 стих. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Дело в том, что когда мы спасены, мы не просто находимся в церкви, мы являемся соучастниками глобального Божьего дела. Бог созидает церковь здесь на земле. Что это значит? Посмотрите, в этом тексте мы видим следующее. Проект этого храма не нами определен, во-первых, потому что Бог его созидает. Здание слагается стройно под его действием, во-первых. Во-вторых, храм созидается Богом, мы говорим. Это ясно, что проект Божий не нами определен. Мы знаем, зачем живем. Мы не находимся, знаете, в поисках, а как бы построить церковь. Мы знаем, что нам нужно посмотреть, как она должна построена быть по Священному Писанию. И таким образом мы это делаем. Можно проповедовать сколько угодно, самые лучшие проповеди, но жить-то должны люди. Ты ж не можешь за них жить. А это может сделать только Бог. Вот почему, когда мы говорим о храме, то мы точно знаем, что он созидается Богом. Кроме того, этот храм святой, он отделен для него. Братья и сестры, эта церковь не для нас, она для него. И только тогда, когда она будет для него, мы будем счастливы здесь. И только тогда, когда мы будем в трепете сердец подходить к этой церкви, зная, что эта церковь отделена для него, только тогда мы будем ее правильно созидать. Почему нужно дорожить церковью и созидать церковь? Первое, Бог строит церковь, поэтому ей нужно дорожить. Второе, церковь является главным Божьим проектом во Вселенной. Все остальное – это только леса, временно построенные, которые потом разберутся и уберутся. Останется только церковь. Останется самое большое богатство. Как дорожить церковью и созидать церковь? Первое, служите друг другу служением созидания. Мы говорили на протяжении последних нескольких недель о служении и созидании. Мы говорили о разных аспектах, как мы можем созидать друг друга. Участвуйте в жизни церкви. Будьте частью ее. Переживайте за нее. Живите ее бедами, ее радостями. Станьте соучастником всего того, что происходит. Молитесь о церкви. Поддерживайте церковь материально. Храните церковь от греха. Делайте все возможное для того, чтобы церковь действительно могла быть вот этим проектом, который Бог делает. И последнее, удивительная трансформация. Еще одно благословение, которое мы имеем. Суть ее в следующем. Церковь является Божьим инструментом и местом практического преобразования или преображения жизни людей. Именно церковь сделана Богом для того, чтобы практически трансформировать нас, преображать нашу жизнь. Посмотрите этот текст, 22-й, на котором «и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот эта фраза «вы устрояетесь», эта фраза стоит в пассивном залоге. То есть она означает, что Бог встраивает нас буквально. Посредством Духа Святого Он подтесывает нас, Он шлифует нас, Он полирует нас, Он подгоняет нас в размер. То есть Он встраивает, Бог сам вас, Дух Святой, встраивает. Из нас церковь плохо получится. Для того, чтобы из нас получилась церковь, нас нужно хорошенько подшлифовать, чтобы там Бог мог жить. Вот поэтому Он и создал церковь, поместную церковь, куда Он помещает нас и Духом Святым шлифует нас, работает, подгоняет так, чтобы плотненько было, чтобы действительно красиво было, чтобы правильно было. Каким образом Бог изменяет нас посредством церкви? Во-первых, словом, конечно, безусловно. Иеремия 23:28. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Слово реально меняет жизнь. Слово сокрушает сердца. Слово меняет мышление. Слово перетренировывает чувства, практику, реакции и так далее. Следующее, что еще в церкви меняет нас, это душепопечение, или пастырство, или ученичество. Это еще один очень важный аспект. Посмотрите, Павел пишет о своей пастырской работе в Фессалониках, 1 Фессалоникийцам 2.11. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Вот почему мы занимаемся сейчас пастырством. Вот почему нам нужны пастыри, которые бы просили, убеждали и умоляли других поступать достойно слова. Заметьте, ничего другого. Ничего другого. Просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога. В этом вся суть пастырства. Следующее, молитвы друг за друга. Это наша задача, молиться друг за друга, тогда, когда трудно кому-то. Посмотрите 1 Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Еще один фактор, который меняет нас в церкви, это атмосфера любви и поклонения, и богобоязненности в церкви. Христианское общение является мощным катализатором изменения жизни. 2 Тимофею 2:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Заметьте, незлобивость, кротость, приветливость создают атмосферу, в которой Бог дает покаяние. Последний элемент – созидающее обличение друг друга. Галатам 6.1. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». И два вопроса, которые мы задавали каждому из четырех вот этих благословений. Почему нужно дорожить церковью? Первое, потому что церковь является местом созидательного изменения нашей жизни. Нам нужно за это дорожить церковью. Здесь нас исправят. Здесь нас сделают лучше. Здесь нас сделают более похожими на Христа. Здесь помогут нам быть встроенными в этот храм. Второе, нигде в другом месте духовное созидательное изменение душ невозможно. Только в церкви. Как дорожить церковью и созидать церковь? Три совета. Первое. Возрастайте в личном смирении перед Богом и друг перед другом. Будьте готовы к изменению. Поймите, что вам нужно изменение. Второе. Ищите реального изменения своей души. Приходя в церковь, не просто проводите здесь время для того, чтобы просто развлечься. Ищите здесь изменения вашей души. Посмотрите, что у вас неправильно. Не смотрите на то, что у других людей неправильно. Посмотрите, в чем вам нужно измениться, и сокрушитесь перед Богом. И просите Его, чтобы Он вас изменял. И третье, будьте готовы служить другим, помогая им расти духовно, помогая им изменяться. Мы сейчас будем молиться. Я хочу пригласить братьев, чтобы они помолились о нашей церкви, чтобы наша церковь была такой. Я знаю, что нам еще очень долго идти до этого образца. Я хотел бы, чтобы вы об этом молились. Я хочу сейчас сделать вот эту общую молитву, чтобы мы все могли помолиться Богу. Давайте мы встанем. Я приглашу Виктора Васильевича уставить, чтобы он прошел Женю Шкаровского, чтобы он помолился здесь вместе с нами. Молиться о будущем, о тех, кто будет дальше, о молодежи. И Василия Даниловича, нашего гостя, наставника нашего, который... Пройдите, братья, пожалуйста, сюда. Давайте мы объединимся в этой молитве, все вместе объединимся в молитве, присоединившись к молитве наших братьев. Попросим Господа о благословении нашей церкви на будущие годы, сколько Он позволит нам прожить. Будем молиться.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!